Глава 3. Это совершенно невозможный человек. Опасениям или надеждам моего друга не суждено было оправдаться. Когда я зашел к нему в среду, меня ждало письмо с кенсингтонским штемпелем. Адрес был нацарапан почерком, похожим на колючую проволоку. Содержание письма было следующим. Энмор Парк, Кенсингтон. Сэр, я получил ваше письмо, в котором вы заверяете меня, что поддерживаете мою точку зрения, каковая, впрочем, не нуждается ни в чьей поддержке. Говоря о моей теории по поводу дарвинизма, вы взяли на себя смелость употребить слово «предположение». Считаю необходимым отметить, что в данном контексте оно является до некоторой степени оскорбительным. Впрочем, содержание вашего письма убеждает меня, что вас можно обвинить только в невежестве и бестактности, чем в каких-либо дурных намерениях, а посему это пройдет вам безнаказанным. Вы цитируете выхваченную из моего доклада фразу и, видимо, не совсем понимаете ее. Мне казалось, что смысл этой фразы может оставаться неясным только для существа, стоящего на самой низкой ступени развития. Но если она действительно требует дополнительного толкования, то я согласен принять вас в указанное вами время. Хотя всякие посещения и всякие посетители мне крайне неприятны. Что же касается некоторых поправок к моей теории, то да будет вам известно, что, высказав по зрелом рассуждении свои взгляды, я не имею привычки менять их. Когда вы придете, будьте любезны показать конверт этого письма моему лакею Остину, ибо ему вменяется в обязанность ограждать меня от навязчивых негодяев, именующих себя репортерами. Уважающий вас, Джордж Эдуард Челленджер. Таков был полученный мной ответ, и я прочитал его вслух Тарпу Генри, который нарочно пришел пораньше в редакцию, чтобы узнать результаты моей попытки. Тарп ограничился лишь следующим замечанием. Говорят, есть какое-то кровоостанавливающее средство. Кутикура или еще что-то в этом роде. Действуют лучше арники. Странным и непонятным чувством юмора наделены некоторые люди. Я получил письмо в 10:30, но Кэб без опозданий доставил меня к месту моего назначения. Дом, у которого мы остановились, был весьма внушительного вида, с большим порталом и тяжелыми шторами на окнах, что свидетельствовало о благосостоянии этого грозного профессора. Дверь мне открыл смуглый, сухонький человек неопределенного возраста, в черной матросской куртке и коричневых кожаных кедрах. Впоследствии я узнал, что это был шофер, которому приходилось выполнять самые разнообразные обязанности, так как лакеи в этом доме не уживались. Его светло-голубые глаза, испытывающие, глядели меня с головы до ног. «Вас ожидают?» – спросил он. «Да, мне назначено». «Письмо при вас?» – я показал конверт. «Правильно». Этот человек, по-видимому, не любил тратить слова попусту. Я последовал за ним по коридору, как вдруг навстречу мне из дверей ведущих должно быть в столовую. Быстро вышла женщина. Живая, черноглазая, она походила скорее на француженку, чем на англичанку. «Одну минутку», — сказала эта леди. «Подождите, Остин. Пройдите сюда, сэр. Разрешите вас спросить, вы встречались раньше с моим мужем?» «Нет, сударыня, не имел чести». «Тогда я заранее приношу вам свои извинения. Должна вас предупредить, что это совершенно невозможный человек, в полном смысле этого слова невозможный. Зная это, будьте снисходительнее к нему». «Я ценю такое внимание, сударыня. Как только вы заметите, что он начинает выходить из себя, сейчас же бегите вон из комнаты. Не перечьте ему. За такую неосторожность уже многие поплатились. А потом дело получает огласку, и это очень плохо отражается и на мне, и на всех нас. О чем вы собираетесь говорить с ним? Не о Южной Америке?» «Я не могу лгать женщинам». «Боже мой, это опасная тема. Вы не поверите ни единому его слову, и по правде сказать это вполне естественно. Только не выражайтесь своего недоверия вслух, а то он начнет буйствовать. Притворитесь, что верите ему, тогда, может быть, во все сойдет благополучно. Не забывайте, он убежден в собственной правоте, в этом вы можете не сомневаться. Он сама честность. Теперь идите к нему. Как бы ему ни показалась подозрительной такая задержка. А когда увидите, что он становится опасен, по-настоящему опасен, позвоните в колокольчик и постарайтесь сдержать его до моего прихода. Я обычно справляюсь с ним даже в самые тяжелые минуты». С этим ободряющим напутствием леди передала меня на попечение молчаливого Остина, который во время нашей краткой беседы стоял, словно вылитая из бронзы статуя, олицетворяющая величайшую скромность. Он повел меня дальше. Стук в дверь, ответный рев разъяренного быка изнутри, и я оказался лицом к лицу с профессором. Он сидел на вращающемся стуле за широким столом, заваленным книгами, картами и чертежами. Как только я переступил порог, вращающийся стул круто повернулся. У меня перехватило дыхание при виде этого человека. Я был готов встретить не совсем обычную личность, но такое даже не мерещилось. Больше всего поражали его размеры. Размеры и величественная осанка. Такой огромной головы мне в жизни не приходилось видеть. Если б я осмелился примерить его цилиндр, то, наверное, ушел бы в него по самые плечи. Лицо и борода профессора невольно вызывали в уме представление об ассирийских быках. Лицо большое, мясистое, борода квадратная, и сине-черная, волной спадающая на грудь. Необычное впечатление производили и волосы. Длинная прядь, словно приклеенная, лежала на его высоком крутом лбу. У него были ясные серо-голубые глаза под мохнатыми черными бровями. И он взглянул на меня критическим и весьма властно. Я увидел широчайшие плечи, могучую грудь колесом и две огромные руки, густо заросшие длинными черными волосами. Если прибавить ко всему этому раскатистый рыкающий громоподобный голос, то вы поймете, каково было мое первое впечатление от встречи со знаменитым профессором Челленджером. «Ну», — сказал он, с вызывающим видом уставившись на меня, — «что вам угодно?» Мне стало ясно, что если я сразу во всем признаюсь, то это интервью не состоится. «Вы были настолько добры, сэр, что согласитесь принять меня», — смиренно начал я, протягивая ему конверт. Он вынул из ящика стола мое письмо и положил его перед собой. «Ах, вы тот самый молодой человек, который не понимает азбучных истин. Однако, насколько я могу судить, мои общие выводы удостоились вашей похвалы». «Безусловно, сэр, безусловно». Я постарался вложить в эти слова всю силу убеждения. «Скажите, пожалуйста, как это подкрепляет мои позиции? Ваш возраст и ваша внешность делают такую поддержку вдвойне ценной. Ну что ж, лучше уж иметь дело с вами, чем со стадом свиней, которые набросились на меня в Вене, хотя их визг не более оскорбителен, чем хрюканье английского борова». И он яростно сверкнул на меня глазами, сразу сделавшись похожим на представителя вышеупомянутого племени. «Они, кажется, вели себя возмутительно», — сказал я. «Ваше сочувствие неуместно. Смею вас уверить, что я сам могу справиться со своими врагами. Приприте Джорджа Эдуарда Челленджера спиной к стене, сэр, и больше радости вы ему не доставите. Так вот, сэр, давайте сделаем все возможное, что сократит ваш визит. Вас он вряд ли осчастливит, а меня и подавно. Насколько я понимаю, вы хотели высказать какие-то свои соображения по поводу тех тезисов, которые я выдвинул в докладе». В его манере разговаривать была такая бесцеремонная прямолинейность, что хитрить с ним оказалось нелегко. Все-таки я решил затянуть эту игру в расчете на то, что мне представится возможность сделать лучший ход. На расстоянии все складывалось так просто. «О, моя ирландская находчивость, неужели ты не поможешь мне сейчас, когда я больше всего в тебе нуждаюсь?» Пронзительный взгляд стальных глаз лишал меня сил. «Ну-с, не заставляйте себя ждать», – прогремел профессор. «Я, разумеется, только начинаю приобщаться к науке», – сказал я с глупейшей улыбкой, – «и не претендую на большее, чем звание скромного исследователя. Тем не менее, мне кажется, что в этом вопросе вы проявили излишнюю строгость к Вейсману. Разве полученные с тех пор доказательства не укрепляют его позиции?» «Какие доказательства?» – он проговорил это с угрожающим спокойствием. «Мне, разумеется, известно, что прямых доказательств пока еще нет. Я ссылаюсь, если можно так выразиться, на общий ход современной научной мысли». Профессор наклонился над столом, устремив на меня сосредоточенный взгляд. «Вам должно быть известно», — сказал он, загибая по очереди пальцы на левой руке, «что, во-первых, черепной указатель есть фактор постоянный». «Безусловно», — ответил я. «И что телегония пока еще субджудис?» «Несомненно». «И что зародышевая плазма отличается от протогенического яйца?» «Ну еще бы!» – воскликнул я, восхищаясь собственной наглостью. «А что это доказывает?» – спросил он мягким, вкрадчивым голосом. «И в самом деле», – промямлил я, – «что это доказывает?» «Сказать вам?» – все так же вкрадчиво проговорил профессор. «Будьте так любезны». «Это доказывает», – с неожиданной яростью взревел он, – «что второго такого шарлатана не найдется во всем Лондоне. Вы гнусный, наглый репортеришка, который имеет столь же отдаленное понятие о науке, сколь и о мнимой человеческой порядочности». Он вскочил со стула. Глаза его горели сумасшедшей злобой. И все же даже в эту напряженную минуту я не мог не изумиться, увидев, что профессор Челленджер маленького роста. Он был мне по плечо, эдакий приплюснутый геркулес, вся огромная жизненная мощь которого словно ушла вширь, вглубь, да еще и в черепную коробку. «Я молол чепуху, сэр», – запил он, опершись руками о стол и вытянув вперед шею. «Я нес несусветный вздор, и вы вздумали тягаться со мной? Вы, у которого весь мозг лесной орешек! Эти проклятые писаки возомнили себя всесильными. Они думают, будто одного их слова достаточно, чтобы возвеличать человека или смешать его с грязью. Мы все должны кланяться им в ножки и вымаливать похвалу. Вот этому надо оказать протекцию, а этого изничтожить. Я знаю вашу подлую натуру. Уж очень высоко вы стали забирать. Было время, ходили смирненькие, а теперь взорвались. Удержу вам, нет. Пустомелы несчастные, я поставлю вас на место. Да, сэр Джордж Эдвард Челленджер, вам не пара. Этот человек не позволит собой командовать. Он предупреждал вас, но если вы все-таки лезете к нему, пеняйте потом на себя. Фант, любезнейший мистер Мэллоунд, с вас причитается фант. Вы затеяли опасную игру и, на мой взгляд, остаетесь в проигрыше. «Послушайте, сэр», — сказал я, пятясь к двери и открывая ее, — «вы можете браниться сколько вашей душе угодно, но всему есть предел. Я не позволю налетать на меня с кулаками». «Ах, не позволите!» — он начал медленно, с угрожающим видом наступать на меня. Потом вдруг остановился и сунул свои огромные ручища в карманы коротенькой курточки, приличествующей более мальчику, чем взрослому мужчине. «Мне не впервой выкидывать из дома таких субъектов. Вы будете четвертым или пятым по счету. За каждого уплачен штраф в среднем по 3 фунта 15 шиллингов. Дороговато, но ничего не поделаешь. Необходимость. А теперь, сэр, почему бы вам не пойти по стопам ваших коллег? Я лично думаю, что это неизбежно». Он снова начал свое крайне неприятное для меня наступление, выставляя носки в стороны, точно заправский учитель танцев. Я мог быстрым глав броситься в холл, но счел такое бегство позорным. Кроме того, справедливый гнев уже начал разгораться у меня в душе. До сих пор мое поведение было в высшей степени предосудительно, но угрозы этого человека сразу вернули мне чувство собственной правоты. «Руки прочь, сэр, я не потерплю этого». «Скажите, пожалуйста». Его черные усы вздернулись кверху, будто раздвинувшиеся в злобной усмешке губами, сверкнули ослепительные белые клыки. «Так вы этого не потерпите?» «Не стройте из себя дурака, профессор!» — крикнул я. «На что вы рассчитываете? Во мне больше 200 фунтов весу. Я крепок, как железо, и каждую субботу играю в регби в ирландской сборной. Вам со мной не...» Но в эту минуту он ринулся на меня. К счастью, я уже успел открыть дверь, иначе от нее остались бы одни щепки. Мы колесом прокатились по всему коридору, каким-то образом прихватив по дороге стул. Профессорская борода забила мне весь рот. Мы стискивали друг друга в объятиях. Тела наши приплетались, а ножки проклятого стула так и крутились над нами. Бдительный Остин распахнул настежь входную дверь. Мы кувырком скатились вниз по ступенькам. Я видел, как братья Мэг исполняли нечто подобие мюзик-холля. Но, должно быть, этот аттракцион требует некоторой практики, иначе без члена вредительства не обойтись. Ударившись о последнюю ступеньку, стул рассыпался на мелкие кусочки, а мы, уже порознь, очутились в восточной канаве. Профессор вскочил на ноги, размахивая кулаками и хрипя, как астматик. «Довольно с вас!» — крикнул он, еле переводя дух. «Хулиган!» — ответил я и с трудом поднялся с земли. Мы чуть было не схватились снова, так как боевой дух еще не угас в профессоре. Но судьба вывела меня из этого дурацкого положения. Рядом с нами вырос полицейский с записной книжкой в руках. «Что это значит? Как вам несовестно?» — сказал он. Это были самые здравые слова, которые мне пришлось услышать в Энмар-парке. «Ну?» — допытывался полисмен, обращаясь ко мне. «Объясните, что это значит?» «Он сам на меня напал», — сказал я. «Это верно, что вы первый напали?» — спросил полисмен. Профессор только засопел в ответ. «Это не первый случай», — сказал полисмен, строго покачивая головой. «У вас и в прошлом месяце были неприятности по точно такому же поводу. У молодого человека подбит глаз. Вы предъявляете ему обвинение, сэр?» Я вдруг сменил гнев на милость. «Нет, не предъявляю». «Это почему же?» — спросил полисмен. «Тут есть и моя доля вины. Я сам к нему напросился. Он часто предостерегал меня». Полисмен захлопнул книжку. «Чтобы эти безобразия больше не повторялись», — сказал он. «Ну ничего, расходитесь, расходитесь». Это относилось к мальчику из мясной лавки, горничной и к двум-трем зевакам, которые уже успели собраться вокруг нас. Полисмен тяжело зашагал по тротуару, гоняя перед собой это маленькое стадо. Профессор взглянул на меня, и в глазах у него мелькнула смешливая искорка. «Входите», — сказал он. «Наша беседа еще не закончилась». Хотя эти слова прозвучали зловеще, но я последовал за ним в дом. Лакей Остин, похожий на деревянную статую, закрыл за нами дверь. Глава 4. Это величайшее в мире открытие! Не успела дверь за нами захлопнуться, как из столовой выбежала миссис Челленджер. Эта крошечная женщина была вне себя от гнева. Она встала перед своим супругом, точно растревоженная клушка, грудью встречающую бульдога. Однако миссис Челленджер была свидетельницей моего изгнания, но не заметила, что я уже успел вернуться. «Джордж, какое зверство!» – взвизгнула она. «Ты искалечил этого милого юношу!» «Вот он сам, жив и невредим!» Миссис Челленджер смутилась, но быстро овладела собой. «Простите, я вас не видела. Не беспокойтесь, сударыня, ничего страшного не случилось. Но он поставил вам синяк под глазом. Какое безобразие! У нас недели не проходит без скандалов. Тебя все ненавидят, Джордж, над тобой все издеваются. Нет, моему терпению пришел конец. Это переполнило чашу». «Перетряхиваешь грязное белье на людях?» – загремел профессор. «Это ни для кого не тайна!» – крикнула она. «Неужели ты думаешь, что всей нашей улице, да если уж на то пошло, всему Лондону неизвестно?» «Остин, вы нам не нужны, можете идти. Тебе перемывают косточки все, кому не лень. Ты забываешь о чувстве собственного достоинства. Ты, которому следует быть профессором в большом университете, пользоваться уважением студентов. Где твое достоинство, Джордж?» «А где твое, моя дорогая?» Ты довел меня бог знает до чего. Хулиган, отъявленный хулиган. Вот во что ты превратился. Джесси, возьми себя в руки. Беспардонный скандалист. Довольно, к позорному столбу за такие слова, сказал профессор. И к моему величайшему изумлению он нагнулся, поднял жену и посадил ее на высокий постамент из черного мрамора, стоявший в углу холла. Постамент этот, вышиной по меньшей мере 7 футов, был такой узкий, что миссис Челленджер еле могла удержаться на нем. Трудно было представить себе более нелепое зрелище. Боясь свалиться оттуда, она словно окаменела с искаженным от ярости лицом и только чуть дрыгала ногами. «Сними меня!» – наконец взмолилась миссис Челленджер. «Скажи, пожалуйста». «Это безобразие, Джордж! Сними меня сию же минуту!» «Мистер Мэллоун, пойдемте ко мне в кабинет». «Но помилуйте, сэр», – сказал я, глядя на его жену. «Слышишь, Джесси? Мистер Мэллоун ходатайствует за тебя. Скажи, пожалуйста, тогда сниму». «Безобразие! Ну, пожалуйста, пожалуйста!» Он снял ее с такой легкостью, словно она весила не больше канарейки. «Веди себя прилично, дорогая. Мистер Мэллоун – представитель прессы. Завтра же он тиснет все это в своей ничтожной газетенке и большую часть тиража распродаст среди наших соседей. Странные причуды одной высокопоставленной особы. Высокопоставленная особа – это ты, Джесси. Вспомни, куда я тебя посадил несколько минут назад». Потом заголовок. «Избыта одной оригинальной супружеской четы. Этот мистер Мэллоун ничем не побрезгует. Он питается падалью, подобно своим собратьям. Свинья из стада дьяволова». «Правильно я говорю, мистер Мэллоун?» «Вы в самом деле невыносимы, с горячностью», — сказал я. Профессор захохотал. «Вы двое, пожалуй, заключите против меня союз», — прогудел он, выпитив свою могучую грудь и поглядывая то в мою сторону, то на жену. Потом уже совсем другим тоном. «Простите нам эти невинные семейные развлечения, мистер Мэллоун. Я предложил вам вернуться совсем не для того, чтобы делать вас участником наших безобидных перепалок». «Ну, сударыня, марш отсюда, и не извольте гневаться». Он положил свои огромные ручища ей на плечи. «Ты права, как всегда. Если бы Джордж Эдуард Челленджер слушался твоих советов, он был бы гораздо более почтенным человеком. Но только не самим собой. Почтенных людей много, моя дорогая, а Джордж Эдуард Челленджер один на свете. Так что постарайся как-нибудь поладить с ним». Он влепил жене звучный поцелуй, что смутило меня больше, чем все его дикие выходки. «А теперь, мистер Мэллоун», — продолжал профессор, снова принимая величественный вид, — «будьте добры пожаловать сюда». Мы вошли в ту же самую комнату, откуда 10 минут назад вылетели с таким грохотом. Профессор тщательно прикрыл за собой дверь, усадил меня в кресло и сунул мне под нос ящик с сигарами. «Настоящее. Сан-Хуан, Колорадо», — сказал он. «На таких легковосводимых людей, как мы, наркотики хорошо действуют». «Боже мой, ну кто же откусывает кончик? Отрежьте, надо иметь уважение к сигаре». «А теперь откиньтесь на спинку кресла и слушайте внимательно все, что я соблаголю вам сказать. Если будут какие-нибудь вопросы, потрудитесь отложить их до более подходящего времени. Прежде всего, о вашем возвращении в мой дом после выполнения справедливого изгнания». Он выпятил вперед бороду и уставился на меня с таким видом, словно только и ждал, что я опять ввяжусь в спор. «Итак, повторяю, после вполне заслуженного вашего изгнания». «Почему я пригласил вас вернуться? Потому что мне понравился ваш ответ этому наглому полисмену. Я усмотрел в нем некоторые проблески добропорядочности, не свойственные представителям вашей профессии. Признав, что вина лежит на вас, вы проявили известную объективность и широту взглядов, кои заслужили мое благосклонное влияние». Внимание, прошу прощения. «Низшие представители человеческой расы, которым, к несчастью, принадлежите и вы, всегда были вне моего умственного кругозора. Ваши слова сразу включили вас в поле моего зрения. Мне хотелось познакомиться с вами поближе, и я предложил вам вернуться. Будьте любезны, стряхивать пепел в маленькую японскую пепельницу вон на том бамбуковом столике, который стоит возле вас». Все это профессор выпалил без единой задержки, точно читал лекции студентам. Он сидел лицом ко мне, напыжившись, как огромная жаба. Голова бы у него была откинута назад, глаза презрительно прищурены. Потом он вдруг повернулся боком, так что мне стал виден только клок его волос над оттопыренным красным ухом. Переворошил кучу бумаг на столе и вытащил оттуда какую-то весьма потрепанную книжку. «Я хочу рассказать вам кое-что о Южной Америке», – начал он. «Свои замечания можете оставить при себе. Прежде всего, будьте любезны запомнить. То, о чем вы сейчас услышите, я запрещаю передавать огласке, в какой бы то ни было форме до тех пор, пока вы не получите на это соответствующего разрешения от меня». Разрешение это, по всей вероятности, никогда не будет дано. Понятно? К чему же такая чрезмерная строгость, сказал я. По-моему, беспристрастное изложение. Он положил книжку на стол. Больше нам говорить не о чем. Желаю вам всего хорошего. Нет, я согласен на любые условия, вскричал я. Ведь выбирать мне не приходится. О выборе не может быть и речи. Тогда обещаю вам молчать. Честное слово? Честное слово. Он смерил меня наглым и недоверчивым взглядом. «А почем я знаю, каковы ваши понятия чести?» «Ну, знаете ли, сэр», — сердито крикнул я, — «вы слишком много себе позволяете. Мне еще не приходилось выслушивать такие оскорбления». Моя вспышка не только вывела его из себя, но даже заинтересовала. «Краткоголовый тип», — пробормотал он. «Бархицефал. Серые глаза, темные волосы, некоторые черты негроида. Вы, вероятно, кельт?» «Я ирландец, сэр». «Чистокровный?» «Да, сэр». «Тогда все понятно. Так вот, вы дали мне слово держать в тайне те сведения, которые я вам сообщу. Сведения эти будут, конечно, весьма скупые, но кое-какими интересными данными я с вами поделюсь. Вы, вероятно, знаете, что 2 года назад я совершил путешествие по Южной Америке. Путешествие, которое войдет в Золотой фонд мировой науки. Целью его было проверить некоторые выводы Уоллеса и Бейтса. А это можно было сделать только на месте, в тех же условиях, в каких они проводили свои наблюдения. Если бы результаты моего путешествия лишь этими и ограничились, все равно они были бы достойны всяческого внимания. Но тут произошло одно непредвиденное обстоятельство, которое заставило меня направить свои исследования по совершенно иному пути. Вам, вероятно, известно, впрочем, кто знает, наш век невежества, ничему не удивляешься, что некоторые места, по которым протекает река Амазонка, исследованы не полностью, и что в нее впадает множество притоков, до сих пор не занесенных на карту. Вот я и поставил перед собой задачу посетить эти малоизвестные места и обследовать их фауну. И это дало мне в руки столько материала, что хватит этого на несколько глав того огромного монументального труда по зоологии, который послужит оправданием всей моей жизни. Закончив экспедицию, я возвращался домой, и на обратном пути мне пришлось заночевать в маленьком индейском поселке, недалеко от того места, где в Амазонку впадает один из ее притоков. О названии и географическом положении этого притока я умолчу. В поселении жили индейцы племени Кукама, мирный, но уже вырождающийся народ, умственный уровень которого вряд ли поднимается над уровнем среднего лондонца. Я вылечил несколько тамошних жителей еще в первый свой приезд, когда поднимался вверх по реке, и вообще произвел на индейцев сильное впечатление, поэтому неудивительно, что меня ждали там. Они сразу же стали объяснять мне знаками, что в поселке есть человек, который нуждается в моей помощи, и я последовал за их вождем в одну из хижин. Войдя туда, я убедился, что страждущий, которому требовалась помощь, только что испустил дух. К моему удивлению, он оказался не индейцем, а белым, белейшим из белых, если можно так выразиться, ибо у него были совсем белые волосы и все характерные признаки альбиноса. От его одежды остались одни лохмотья, страшно исхудавшее тело свидетельствовало о долгих лишениях. Насколько я мог понять, индейцев они никогда раньше не видели. Он пришел в поселок из лесной чащи, один, без спутников, и еле держался на ногах от слабости. Вещевой мешок незнакомца лежал рядом с ним, и я обследовал его содержимое. Внутри был вшит ярлычок с именем и адресом владельца. Maple White, Lake Avenue, Детройт, штат Мичиган. Перед этим именем я всегда готов обнажить голову. Не будет преувеличением сказать, что когда важность сделанного мной открытия получит общее признание, его имя будет стоять рядом с моим. Содержимое мешка ясно говорило о том, что Maple White был художником и поэтом, отправившимся на поиски новых ярких впечатлений. Там были черновики стихов. Я не считаю себя знатоком в этой области, но мне кажется, что они оставляют желать лучшего. Кроме того, я нашел в мешке довольно посредственные речные пейзажи, ящик с красками, коробку пастельных карандашей, кисти, вот эту изогнутую кость, что лежит на чернильнице, Том Бекстером, мотыльки и бабочки. Дешевенький револьвер и несколько патронов к нему. Предмет личного обихода он, по-видимому, растерял за время своих странствований. А может, их у него совсем не было. Никакого другого имущества у этого странного представителя американской богемы в наличии не оказалось. Я уже собрался уходить, как вдруг заметил, что из кармана его рваной куртки что-то торчит. Это был альбом для этюдов. Вот он, перед вами. И такой же потрепанный, как и тогда. Можете быть уверены, что с тех пор, как эта реликвия попала мне в руки, я отношусь к ней с не меньшим благоговением, чем относился бы к первоизданию Шекспира. Теперь я вручаю этот альбом вам и прошу вас посмотреть его за страницей, страницей за страницу и вникнуть в содержание рисунков. Он закурил сигару, откинулся на спинку стула и, не сводя с моего лица свирепого и вместе с тем испытывающего взгляда, стал следить, какое впечатление произведут на меня рисунки. Я открыл альбом, ожидая найти там какие-то откровения, какие мне и самому были неясны. Однако первая страница разочаровала меня, ибо на ней был нарисован здоровенный детина в морской куртке, а под рисунком стояла подпись «Джимми Колвер на борту почтового парохода». Дальше следовало несколько мелких жанровых набросков из жизни индейцев, потом рисунок, на котором изображался благодушный толстяк духовного звания в широкополой шляпе, сидевший за столом в обществе очень худого европейца. Подпись поясняла: «Завтрак у фра Кристофера в Розарио». Следующие страницы были заполнены женскими и детскими головками, а за ними шла подряд целая серия зарисовок животных с такими пояснениями. Ламантин на песчаной отмели, черепахи-черепахи, яйца, черные агути под пальмой. Агути оказался похожим на свинью. И, наконец, следующие две страницы занимали наброски каких-то весьма противных ящеров с длинными носами. Я не знал, что подумать об этом всем. Я обратился за разъяснениями к профессору. Это, вероятно, крокодилы? Аллигаторы! Аллигаторы! Настоящие крокодилы не водятся в Южной Америке. Различие между тем и другим видом заключается... Я только хочу сказать, что не вижу тут ничего особенного. Ничего, что могло бы подтвердить ваши слова. Он ответил мне с безмятежной улыбкой. Переверните еще одну страницу. Но и следующая страница ни в чем меня не убедила. Это был пейзаж, чуть намеченный акварелью. Один из тех незаконченных этюдов, которые служат художнику лишь наметкой к будущей, более тщательной разработке сюжета. Передний план этюда занимали бледно-зеленые перистые растения, поднимающиеся вверх по откосу, который переходил в линию темно-красных ребристых скал, напоминавших мне чем-то базальтовые формации. На заднем плане эти скалы стояли сплошной стеной. Правее поднимался пирамидальный утес, по-видимому отделенный от основного кряжа глубокой расщелиной. Вершина его была увенчана огромным деревом. Над всем этим сияло синее тропическое небо. Узкая кромка зелени окаймляла вершины красных скал. На следующей странице я увидел еще один акварельный набросок, такого же пейзажа, сделанный с более близкого расстояния, так что детали его выступали яснее. «Ну-с», — сказал профессор. «Информация действительно очень любопытная», — ответил я. «Но мне трудно судить, насколько она исключительна, ведь я не геолог». «Исключительно?» — повторил он. «Да это единственный в своем роде ландшафт. Он кажется невероятным. Такое даже присниться не может. Переверните страницу». Я перевернул и не смог сдержать возгласа удивления. Со следующей страницы альбома на меня глянуло нечто необычайное. Такое чудовище могло возникнуть только в видениях курильщика опиума или в бреду горяченного больного. Голова у него была птичья, тело как у непомерно раздувшейся ящерицы, волочащийся по земле хвост щетинился острыми иглами, а изогнутая спина была усажена высокими шипами, похожими на петушиные гребешки. Перед этим существом стоял маленький человечек, почти карлик. «Ну, что вы на это скажете?» – воскликнул профессор с торжествующим видом, потирая руки. «Это чудовищный гротеск какой-то!» А что заставило художник изобразить подобного зверя? Не иначе, как солидная порция джина. «Лучшего объяснения вы не можете придумать?» «Хорошо, сэр. А как вы сами это объясните?» «Очень просто. Такое животное существует. Совершенно очевидно, что этот рисунок сделан с натуры». Я не расхохотался только потому, что вовремя вспомнил, как мы колесом прокатились по всему коридору. «Без сомнения», — сказал я с той угодливостью, на которую обычно не скупятся в разговоре со слабоумными. «Правда, меня несколько смущает эта крошечная человеческая фигурка. Если бы здесь был нарисован индеец, можно было бы подумать, что в Америке существует какое-то племя пигмеев. Но это европеец, на нем пробковый шлем». Профессор фыркнул, словно разъяренный буйвол. «Вы обогащаете меня опытом», — крикнул он. «Границы человеческой тупости гораздо шире, чем я думал. У вас умственный застой. Поразительно». Эта вспышка была так нелепа, что она меня даже не рассердила. Да и стоило ли впустую тратить нервы? Если уж сердишься на этого человека, так каждую минуту на каждое его слово. Я ограничился усталой улыбкой. «Меня поразили размеры этого пигмея», — сказал я. «Да вы посмотрите», — крикнул профессор, наклоняясь ко мне и тыча волосатым толстым, как сосиска, пальцем в альбом. «Видите, вот растение позади животного. Вы, вероятно, приняли его за одуванчик или брюссельскую капусту, ведь так?» «Нет, сударь, это южноамериканская пальма, именуемая слоновой костью, и она достигает 50-60 футов в вышину. Неужели вы не соображаете, что человеческая фигура нарисована здесь не зря? Художник не смог бы остаться в живых, встретившись лицом к лицу с этим зверем. Уж тут не до рисования. Он изобразил самого себя только для того, чтобы дать понятие о масштабах. Ростом он был, ну, скажем, 5 футов с небольшим. Дерево, как следует ожидать, в 10 раз выше». «Господи боже!» – воскликнул я. «Значит, вы думаете, что это существо было...» «Да ведь если подыскивать ему конуру, тогда и возникал Чаринг-Кросс, окажется маловат». «Это, конечно, преувеличение, но экземпляр действительно крупный», – гордливо сказал я. — сказал профессор. «Но нельзя же, — воскликнул я, — нельзя же отметать в сторону весь опыт человеческой расы на основании одного лишь рисунка». Я перелистал оставшиеся страницы и убедился, что в альбоме больше ничего нет. Один единственный рисунок какого-то бродяги, художника, который мог сделать его, накурившись гашиша или в горячем бреду, или просто в угоду больному воображению. Вы, как человек науки, не можете отстаивать такую точку зрения». Вместо ответа профессор снял какую-то книгу с полки. «Вот блестящая монография моего талантливого друга Рэя Лангстера», — сказал он. «Здесь есть одна иллюстрация, которая покажется вам небезынтересной. Ага, вот она. Подпись внизу. Предполагаемый внешний вид динозавра — стегозавр. Юрский период. Задние конечности высотой в два человеческих роста». «Ну, что вы теперь скажете?» Он протянул мне открытую книгу. Я взглянул на иллюстрацию и вздрогнул. Между наброском неизвестного художника и этим представителем давно умершего вида, воссозданным воображением ученого, было, несомненно, большое сходство. «В самом деле поразительно», — сказал я. «И все-таки вы продолжаете упорствовать. Но, может быть, это простое совпадение, или же ваш американец видел какую-нибудь такую картинку и в бреду вспомнил ее?» «Прекрасно», — терпеливо сказал профессор. «Пусть будет так. Теперь не откажите в любезности взглянуть на это». Он протянул мне кость, найденную, по его словам, среди вещей умершего. Она была дюймов 6 в длину, толще моего большого пальца, а на конце ее сохранились остатки совершенно высохшего хряща. «Кому из известных нам животных может принадлежать такая кость?» – спросил профессор. Я тщательно смотрел ее, призывая на помощь все знания, какие еще не выветрились у меня из головы. «Это может быть ключица очень рослого человека», – сказал я. Мой собеседник презрительно замахал руками. «Ключица человека имеет изогнутую форму, а эта кость совершенно прямая. На ее поверхности есть ложбинка, свидетельствующая о том, что здесь проходило крупное сухожилие. На ключице нет ничего подобного». «Тогда затрудняюсь вам ответить. Не бойтесь выставлять на показ свое невежество. Я думаю, что среди зоологов Южного Кенсингтона не найдется ни одного, кто смог бы определить эту кость». Он взял коробочку из-под пилюль и вынул оттуда маленькую косточку величиной с фасоль. «Насколько я могу судить, вот эта косточка соответствует строению человеческого скелета той, которую вы держите в руке. Теперь вы имеете некоторое представление о размерах животного. Не забудьте про остатки хряща. Они свидетельствуют о том, что это был свежий экземпляр, а не ископаемый. Ну, что вы теперь скажете?» «Может быть, у слона?» Его так и передернуло, словно от боли. «Довольно, довольно! Слоны в Южной Америке! Не смейте и заикаться об этом! Даже в нашей современной начальной школе...» «Ну хорошо!» – перебил я его. «Не слон, так какое-нибудь другое южноамериканское животное. Например, тапир». «Уж поверьте мне, молодой человек, что элементарными познаниями в этой области науки я обладаю. Нельзя даже допустить мысль, что такая кость принадлежит тапиру или какому-нибудь другому животному, известному зоологам. Это кость очень сильного зверя, который существует где-то на земном шаре, но до сих пор неведом науке. Вы все еще сомневаетесь? Во всяком случае, меня это очень заинтересовало. Значит, вы еще не безнадежны. Я чувствую, что у вас что-то брезжит в мозгу. Так давайте же терпеливо раздувать эту искорку. Оставим теперь покойного американца и перейдем снова к моему рассказу. Вы, конечно, догадываетесь, что я не могу расстаться с амазонкой, не доискавшись, в чем тут дело. Кое-какие сведения о том, откуда пришел этот художник, у меня были. Впрочем, я мог бы руководствоваться одними легендами индейцев, ибо мотив неизведанной страны проскальзывает во всех преданиях приречных племен. Вы, конечно, слыхали о Курупу... Извиняюсь. Курупури. Нет, не слыхал. Курупури – это лесной дух, нечто злобное, грозное. Встреча с ним ведет к гибели. Ничто не может толком описать Курупури, но имя это вселяет ужас в индейцев. Однако все племена, живущие на берегах Амазонки, сходятся в одном. Они точно указывают, где обитает Курупури. Из тех же самых мест пришел и американец. Там таится нечто непостижимо страшное. Я решил выяснить, в чем тут дело. Как же вы поступили? От моего легкомыслия не осталось и следа. Этот гигант умел завоевывать уважение к себе. Мне удалось преодолеть сопротивление индейцев. То внутреннее сопротивление, которое они оказывают, когда заводишь с ними разговор об этом. Пустив в ход всяческие увещевания и подарки, и должен сознаться угрозы, я нашел двух проводников. После многих приключений описывать их нет нужды, после многих дней пути о маршруте и его протяженности позволю себе умолчать, мы пришли наконец в те места, которые до сих пор никем не были описаны, и где никто еще не бывал, если не считать моего злополучного предшественника. Теперь будьте любезны посмотреть на это. Он протянул мне небольшую фотографию. Ее плачевное состояние объясняется тем, что когда мы спускались вниз по реке, нашу лодку перевернуло, и футляр, в котором хранились непроявленные негативы, сломался. Результаты этого бедствия налицо. Почти все негативы погибли. Потеря совершенно невознаградимая. Вот этот снимок, один из немногих более или менее уцелевших. Вам придется удовольствоваться таким объявлением этого несовершенства. Ходят слухи о какой-то фальсификации, но я не расположен спорить сейчас на эту тему. Снимок был действительно совсем бледный. Недоброжелательный критик мог бы легко придраться к этому. Вглядываясь в тускло-серый ландшафт и постепенно разбираясь в его деталях, я увидел длинную, огромной высоты линию скал, напоминающую гигантский водопад. А на переднем плане пологую равнину, с разбросанную по ней деревьями. «Если не ошибаюсь, этот пейзаж был и в альбоме», — сказал я. «Совершенно верно», — отметил профессор. «Я нашел там следы стоянки. А теперь посмотрите на эту фотографию». Это был тот же самый ландшафт, только взятый более крупным планом. Снимок был совсем испорчен. Все же я разглядел одинокий, увенчанный деревом утес, который отделял от края же расщелина. «Теперь у меня не осталось никаких сомнений», — признался я. «Значит, мы не зря стараемся», — сказал профессор. «Смотрите, какие успехи. Теперь будьте добры взглянуть на вершину этого утеса. Вы что-нибудь видите там? Громадное дерево. А на дереве большую птицу». Он подал мне лупу. «Да», — сказал я, глядя сквозь нее, — «на дереве сидит большая птица. У нее довольно солидный клюв. Это, наверное, пеликан?» «Зрение у вас незавидное», — сказал профессор. «Это не пеликан и вообще не птица. Да будет вам известно, что мне удалось подстрелить вот это самое существо, и оно послужило единственным неоспоримым доказательством, которое я вывез оттуда. Оно здесь у вас?» «Наконец-то я увижу вещественное подтверждение этих рассказов». «Оно было у меня. К несчастью, катастрофа на реке погубила не только негативы, но и эту мою добычу. Ее подхватило водоворотами, как я ни старался спасти свое сокровище, в руках у меня осталось лишь половина крыла. Я потерял сознание и очнулся только, когда меня вынесло на берег. Но этот жалкий остаток великолепного экземпляра был цел и невредим. Вот он перед вами». Профессор вынул из ящика из стола нечто, напоминающее, на мой взгляд, верхнюю часть крыла огромной летучей мыши. Эта изогнутая кость с перепончатой пленкой была по меньшей мере 2 или более футов в длину. «Летучая мышь чудовищных размеров?» – высказал я свое предположение. «Ничего подобного», – сурово осадил меня профессор. «Живя в атмосфере высокого просвещения науки, я и не подозревал, что основные принципы зоологии так мало известны в широких кругах общества. Неужели вы не знакомы с элементарнейшим положением сравнительной анатомии, которое гласит, что крыло птицы представляет собой в сущности предплечье, тогда как крыло летучей мыши состоит из 3 удлиненных пальцев с перепонкой между ними?» В данном случае кость не имеет ничего общего с костью предплечья, и вы можете убедиться собственными глазами в наличии всего лишь одной перепонки. Следовательно, о летучей мыши нечего и вспоминать. Но если это не птица или не летучая мышь, тогда с чем же мы имеем дело? Что же это может быть? Мой скромный запас знаний был исчерпан до дна. «Право, затрудняюсь вам ответить», — сказал я. Профессор открыл монографию, на которую уже ссылался раньше. «Вот», — продолжал он, показывая мне какое-то чудовище с крыльями, — «вот великолепное изображение диморфодона, или птеродактиля, крылатого ящера юрского периода, а на следующей странице схема механизма его крыла. Сравните ее с тем, что у вас в руках». При первом же взгляде на схему я вздрогнул от изумления. Она окончательно убедила меня. Спорить было нечего. Совокупность всех данных сделала свое дело. Набросок, фотографии, рассказ профессора, а теперь вещественное доказательство. Что же тут еще требовать? Так я и сказал профессору. Сказал со всей горячностью, на какую был способен. Ибо теперь мне стало ясно, что к этому человеку относились несправедливо. Он откинулся на спинку стула, прищурил глаза и снисходительно улыбался, купаясь в лучах блеснувшего на него солнца признания. «Это величайшее в мире открытие!» – воскликнул я. Хотя во мне заговорил не только темперамент естествоиспытателя, сколько журналиста. «Это грандиозно! Вы Колумб науки! Вы открыли затерянный мир!» Я искренне сожалею, что сомневался в истине ваших слов. Все это казалось мне невероятным. Но я не могу не признать очевидных фактов, и они должны быть столь же убедительны для всех. Профессор замурлыкал от удовольствия. «Что же вы предприняли дальше, сэр?» «Наступил сезон дождей, мистер Мэллоун, а мои запасы продовольствия подошли к концу. Я обследовал часть этого огромного горного кряжа, но взобраться на него так и не смог. Пирамидальный утес, с которого я снял выстрелом птеродактиля, оказался более доступным. Вспомнив свои альпинистские навыки, я поднялся на него примерно до середины. Оттуда уже можно было разглядеть плато, венчающее горный кряж. Оно было просто необъятно. Куда ни посмотреть, на запад, на восток, конца не видно этим покрытым зеленью скалам. У подножия кряжа расстилаются болотные непроходимые заросли, кишащие змеями и прочими гадами. Настоящий рассадник лихорадки. Вполне понятно, что такие препятствия служат естественной защитой для этой необыкновенной страны. А вы видели там еще какие-нибудь признаки жизни? Нет, сэр, не видел. Но за ту неделю, что мы провели у подножья этих скал, нам не раз приходилось слышать какие-то странные звуки, доносившиеся откуда-то сверху. Но что же это за существо, которое нарисовал американец? Как же он с ним встретился? Я могу только предположить, что он каким-то образом проник на самую вершину кряжа и увидел его там. Следовательно, туда есть какой-то путь. Путь, несомненно, тяжелый, именно иначе все эти чудовища спустились бы вниз и заполонили бы все вокруг. Уж в чем другом, а в этом не может быть сомнений. Но как они очутились там? На мой взгляд, ничего загадочного тут нет, сказал профессор. Объяснение напрашивается само собой. Как вам, вероятно, известно, Южная Америка представляет собой гранитный материк. В отдаленные века в этом месте, очевидно, произошло внезапное смещение пластов в результате извержения вулкана. Не забудьте, что скалы эти базальтовые, следовательно, они вулканического происхождения. Площадь, величиной примерно с наше графство Сессекс, выперла вверх со всеми ее обитателями и отрезала от остального материка отвесными скалами такой твердой породы, которая не страшна никакого выветривания. Что же получилось? Законы природы потеряли свою силу в этом месте. Всевозможные препятствия, обуславливающие борьбу за существование во всем остальном мире, либо исчезли, либо в корне изменились. Животные, которые в обычных условиях вымерли бы, продолжали размножаться. Как вы знаете, птеродактиль и стегозавр относятся к юрскому периоду. Следовательно, оба они одни из древнейших животных в истории Земли, уцелевшие только благодаря совершенно необычным, случайно создавшимся условиям. Но добытые вами сведения не оставляют места для сомнений. Вам нужно только представить их соответствующим лицам. Я сам так думал в простоте душевной, с горечью ответил профессор. Могу только сказать вам одно. На деле все вышло по-другому. Мне приходилось на каждом шагу сталкиваться с недоверием, в основе которого лежали людская тупость или зависть. Не в моем характере, сэр, присмыкаться перед кем-нибудь и доказывать свою правоту, когда мои слова берут под сомнение. Я сразу же решил, что мне не подобает предъявлять вещественные доказательства, которые были в моем распоряжении. Самая тема стала мне ненавистной, я не хотел касаться ее ни единым словом. Когда мой покой нарушали люди, подобные вам, люди, угождающие праздному любопытству толпы, я был не в состоянии дать им отпор, не теряя при этом чувство собственного достоинства. По характеру я, надо признаться, человек довольно горячий. И, если меня выведут из терпения, могу наделать всяких бед. Боюсь, что вам пришлось испытать это на себе. Я потрогал свой заплывший глаз, но смолчал. Миссис Челленджер постоянно ссорится со мной из-за этого, но, по-моему, каждый порядочный человек поступал бы точно так же на моем месте. Впрочем, сегодня я намерен явить пример выдержки и показать, как воля может победить темперамент. Приглашаю вас полюбоваться этим зрелищем. Он взял со стола карточку и протянул ее мне. Как видите, сегодня в 20:30 вечера в зоологическом институте состоится лекция довольно популярного естествоиспытателя мистера Писсиваля Уолдерна на тему «Скрижали веков». Меня приглашают занять место в президиуме специально для того, чтобы я от имени всех присутствующих выразил благодарность лектору. Так я и сделаю, но это не помешает мне, конечно, с величайшим тактом и осторожностью обронить несколько замечаний, которые заинтересуют аудиторию и вызовут кое у кого желание более обстоятельно ознакомиться с поднятыми мною вопросами. Спорные моменты, разумеется, не будут затронуты, но все поймут, какие глубокие проблемы таятся за моими словами. Я обещаю держать тебя в руках. Кто знает, может быть, моя сдержанность приведет к лучшим результатам. А мне можно прийти туда? Поспешил я спросить. «Разумеется. Разумеется, можно», – радушно ответил профессор. Его любезность была почти так же ошеломительна, как и грубость, чего стоила одна его благодушная улыбка. Глаз почти не видно, а щеки вспухли, превратившись в два румяных яблочка, подпертых снизу черной бородой. «Обязательно приходите. Мне будет приятно знать, что у меня есть, по крайней мере, один союзник в зале, хоть и весьма беспомощный и несведущий в вопросах науки». Народу соберется невероятно много, так как Уолдерн пользуется большой популярностью, несмотря на то, что он шарлатан чистейшей воды. Так вот, мистер Мэллоун, я уделил вам гораздо больше времени, чем предполагал. Отдельная личность не может монополизировать то, что принадлежит всему человечеству. Буду рад вас увидеть сегодня на лекции, а пока разрешите вам напомнить, что материал, с которым я вас ознакомил, ни в коей мере не подлежит огласке. Но мистер Маккардл, это наш редактор, потребует от меня отчета о беседе с вами. Скажите ему первое, что придет в голову. Между прочим, можете намекнуть, что если он пришлет ко мне какого-нибудь еще, я явлюсь к нему сам, вооружившись хорошей плеткой. Во всем остальном полагаюсь на вас. Ни слова в печати. Так прекрасно. Значит, в 8:30 в зоологическом институте. Он помахал мне на прощание рукой. Я увидел в последний раз его румяные щеки, волнистую синюю черную бороду, дерзкие глаза и вышел из комнаты.